Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели радиоканала «Воскресение». В эфире очередное занятие по истории зарубежных православных церквей в студии Владимир Блохин. Сегодня у нас итоговое занятие, последнее занятие по теме «Латская православная церковь». Мы занимались этой темой на протяжении трех предыдущих передач. Сегодня мы поговорим о состоянии Элладской православной церкви в 20-м столетии и, в частности, в настоящее время. На протяжении предыдущих занятий мы рассмотрели достаточно подробно путь, который прошла сама Греция в завоевании своей независимости. Это было непросто сделать, потому что Греция входила в состав Османской Турции, и греческая революция или греческое восстание, которое началось в 1821 году, привело греческий народ и, собственно говоря, греческую церковь к суверенитету. С этого времени мы и говорили о Элладской церкви и соотносили это понятие с тем, что даже в самом названии воплотилась древняя связь Греции с Элладой, с той самой цивилизацией, которая возникла на заре человеческой истории. В прошлый раз мы отмечали, что после обретения Элладской церковью своей независимости, а произошло это в 1850 году, в основу ее устройства был заложен принцип подчинения церкви государству. Первоначально главой церкви, высшим главой церкви считался король и священный синод. Все решения, которые принимал греческий священный синод, те решения должны были одобряться королем или его представителем, королевским прокурором в священном синоде. На протяжении XIX и XX века этот принцип практически остался, хотя и претерпел некоторые изменения, некоторую коррекцию. Так вот, принцип подчинения Элладской церкви как некоего учреждения, подчинения правительству, продолжает действовать и сегодня. Особенно это заметно при возникающей время от времени смене правительства Греции. И здесь мы можем привести в качестве примера, во-первых, то, что на жизни церкви самым тесным образом отражались военные перевороты, которые происходили в 60-е, 70-е годы, 30-40 лет назад в Греции. С другой стороны, еще одним наиболее ярким примером из последних десятилетий можно привести такой. В 1987 году парламент страны принял закон о земельном имуществе. Церковь в Греции владела крупными земельными участками и недвижимостью. Вот этот новый закон 1987 года лишил Элладскую церковь права на владение собственностью, а управление митрополичьими и приходскими советами передал в руки местных властей, что грубо нарушало независимость церкви. Священноначалие заявило о своем решительном протесте. Экстренное заседание синода расценило это как прямое вмешательство в церковные дела с целью лишить ее самостоятельности, ну и опять вот вернуться в те самые времена, когда церковь была зависима от государства полностью, как в 19 столетии. В итоге в 1988 году злополучный закон был отменен, и правительство заключило с церковью соглашение о невмешательстве в ее дела. Коррекцию здесь мы видим. С одной стороны, вмешательство произошло, но с другой стороны, под давлением общественности, соглашение о невмешательстве было принято. Конечно, это обусловлено тем, что Греция обладает специфической ситуацией. В Греции православие является государственной религией. До 1975 года президент Греции обязан был быть православным и давал клятву защищать господствующую религию страны. В 1975 году в Греции была принята новая конституция, и с того момента в Греции законодательно было разрешено исповедание других религий. Кроме того, по конституции записано, что Элладская церковь является автокефальной, и управляется священным синодом всех действующих епископов, а также постоянным священным синодом, состоящим из членов первого. В настоящее время священный синод состоит из 13 епископов, включая афинского архиепископа, председателя. В систему церковного управления входят различные органы. Это и постоянный священный синод, и священный синод иерархов, который состоит из всего епископата Греции. Это и генеральная церковная ассамблея, или общее церковное собрание, которое состоит как из представителей церкви, так и выборных мирян. К церковным органам относятся также синодальные суды, канцелярия священного синода, богословский интернат, духовный институт клира, апостольская диакония. По поводу последнего органа мне хотелось бы сказать поподробнее несколько слов. Апостольская диакония, созданная в 1936 году, это специальная организация, в задачи которой входят систематическое изучение и распространение Святого Евангелия на все области общественной жизни, толкование священного текста, активизация деятельности и подготовки духовников, распространение православного сознания у рядовых жителей, у христианской паствы и издательская деятельность. Апостольская диакония создает школы проповедников и катехизации, способствует повышению духовного образования. То есть это такой катехизаторский, просветительский орган в составе греческой церкви. Нужно сказать, что в состав Элладской православной церкви входят многочисленные монастыри. Сегодня монашество в Греции переживает постепенный рост. Хотя современные исследователи и паломники отмечают неоднозначную ситуацию. Говорят о том, что в большинстве обителей монахов мало по численности, хотя есть и исключения. Если все-таки в начале 20-го столетия монастыри в численном плане, в количественном отношении были более процветающими, то сейчас численность монахов, конечно, уступает тем показателям. До 30-х годов 19-го столетия греческие монастыри были двух типов – киновийные, то есть общежительные, и идиоритмические, или особно жительные, отдельно жительные. С 30-х годов 19 века, с момента образования греческого государства и греческой церкви, правительство постановило, чтобы в Греции сохранились только общежительные монастыри. По состоянию на 1991 год, на современную ситуацию, за исключением Афона, в Греции насчитывалось около 200 мужских и около 150 женских монастырей. И в основном это небольшие обители, которые включают 5, 10, 15, 20 монахов. Несмотря на то, что Афонский полуостров и афонские монастыри, находящиеся на нем, находятся на территории Греции, тем не менее, все афонские монастыри в юрисдикцию афинского архиепископа не входят. Афонские монастыри входят в состав Константинопольского патриархата. А вот самым крупным монастырем в Греции является монастырь Пендели. Находится он недалеко от Афин. Этот монастырь был основан в 1578 году в османскую эпоху епископом Тимофеем. Это было время труднейших испытаний греческого народа, когда турецкий султан Селим II поставил вне закона христианскую религию. Пенделийский монастырь стал средоточием религиозных традиций и высокого патриотизма для жителей Аттики, Центральной Греции. Спустя 100 лет после основания монастырь был опустошен венецианскими солдатами. В 1716 году монастырь начал восстанавливаться. До 1821 года, до греческого восстания, монастырь имел хорошую библиотеку, в нем находилось много ценных реликвий. Во время самого восстания монастырь был центром, который возглавлял движение тайного одесского общества в Аттике. Это был филиал общества. И монастырь помогал повстанцам. Свыше 20 монахов этой обители сражались вместе с повстанцами, монастырь помогал восставшим деньгами и продовольствием. 30 лет назад здесь был открыт межправославный афинский центр, цель которого – укрепление взаимосвязей православных церквей путем общего изучения проблем, встречающихся сегодня в мире. Наряду с Пенделийским монастырем известностью пользуется Метеорский монастырь. Это удивительное место, где, как свидетельствуют паломники, все, кто там побывал, где небесная благодать непостижимо сочетается с красотой творения, а богатство земных даров с высотой подвижнического духа. Метеора — это горная монашеская страна, второй после Святой Афонской горы центр православного монашества в Греции. По описаниям паломников, скалы, как каменные исполины, величественно застыли между землей и небом, будто являя собой раскрытую живую страницу книги бытия. Согласно преобладающему мнению геологов, такое необычное скалообразование берет свое начало в так называемом дельтогенном конусе, который образовался из речных камней и ила, нанесенных водами древнего Фессалийского озера. После геологических преобразований Олимпа и Оссы, это крупные горы на территории Греции, озерные воды ушли в Эгейское море, оставив посреди Фессалийской долины причудливую гряду отвесных столпов, которым положено было в христианскую эпоху стать местом непрестанно возносимой молитвы. Согласно историческим свидетельствам, первые отдельные пустынники начали селиться в скальных ущельях, начиная с XI века. Примерно в то же самое время, когда на Афоне возникают первые крупные монастыри. В конце XI – начале XII века в Стагонском скиту образовалась на то время пока еще небольшая монашеская община с богослужебным центром в храме Пресвятой Богородицы. Первая организованная монашеская киновия среди скальных вершин метеорских была основана около 1340 года преподобным Афанасием Метеорским. Именно он дал этим скалам название «метеоры», что означает «висящие в воздухе», находящиеся между небом и землей. Сподвижником Афанасия Метеорского и преемником в деле устроения монастыря стал преподобный Иоасаф. В прошлом это был император Иоанн Палеолог. Обитель преподобного Афанасия расположилась на самой большой из скал каменного пояса, который был назван Великой Метеорой. Именно с момента определения устава этой обители и ведет свое начало горная монашеская республика Святая Метеора, которая неизменно существует вплоть до сегодняшнего времени более 600 лет. Необходимо сказать и о других святынях, которыми насыщена греческая земля, святая православная греческая земля. В частности, мне хотелось бы сказать, продолжая монашескую тематику, тематику, связанную со святынями, сказать несколько слов об одной из самых почитаемых в Греции лимнийской иконе Божией Матери. Небольшой городок Лимни находится на живописном берегу Эвбейского залива, на месте древнего селения Элимнию. В храме этого города находится чудотворная икона Лимнийская, покровительница этого города. Но я еще раз повторяю, что почитание этой иконы распространено среди всех православных греков. Согласно преданию, в 1560 году, в годы правления турецкого султана Сулеймана Великолепного, одно турецкое судно находилось в водах Кассандры, держа путь на Халкиду. Среди корабельного состава находился моряк-христианин, боцман по имени Дмитрий. На широко раздуваемых ветром парусах корабль приближался к острову Скиафос. Внезапно ветер стих, и Дмитрий отдал приказ сбросить шлюпки на воду, чтобы взять корабль на буксир. В это мгновение боцман увидел икону больших размеров, ровно стоящую на волнах. Не теряя времени, Он спустился в лодку, поднял икону на борт и поклонился изображенной на ней Пресвятой Богородице. Затем он поднял священный образ на палубу и передал его владельцу корабля, турку Мехмеду. Тут же поднялся сильный северный ветер и наполнил паруса. Затрещали мачты, корабль понесся, мощно рассекая волны. Он обошел с парады, вошел в Эвбейский залив и взял курс на Халкиду. Но как только он подошел к месту, где сегодня располагается селение Лимни, ветер сразу же стих, и корабль неподвижно замер на месте. Опять были сброшены шлюпки, которые начали буксировать корабль. С огромным трудом, продолжает это предание, корабль довели до основания горы Кандили, когда внезапно разразилась буря. Грозные волны опять отнесли корабль к месту нынешнего Лимни. Едва он приблизился к этому месту, как шторм утих, и море снова успокоилось. Моряки предприняли новую попытку продвинуться вперед, но поднялась новая буря, еще более грозная, и опять отнесла их к прежнему месту. Капитаны и матросы все впали в отчаяние. Никто не смог понять скрывавшийся за всеми этими событиями перст Пресвятой Богородицы. И вот тогда, наконец, догадка осенила благочестивого боцмана Дмитрия. Он подошел к капитану и говорит: «Нам ни за что не выбраться отсюда, если мы не спустим на берег икону Пресвятой Богородицы». Капитан согласился и отдал приказ известить жителей местной деревни, находившейся в нескольких километрах от побережья, прийти и забрать святую икону. Крестный ход с хоругвями, крестами и огромными свечами пришел к морю. Дмитрий передал святую икону. Сразу же подул свежий ветер и погнал парусник с моряками прямо к месту их назначения. Это была своеобразная благодарность преблагой Девы Марии морякам. А между тем от моря к деревне продвигалось величественное шествие. Икону разместили вот в той самой деревеньке, которая называлась Кастрия, в храме святой Анны. Но на следующий день икона из храма исчезла. Ее повсюду искали и нашли на месте сегодняшнего селения Лимни. Икону снова перенесли в храм святой Анны, и она снова вернулась на прежнее место. Так повторялось несколько раз, пока жители деревни не поняли, что это изъявление желания Пресвятой Девы Марии остаться в Лимни навсегда. И вот в этом селении Лимни для святой иконы построили небольшую часовню. Кроме этого, мне хотелось бы сказать еще и о том, что в последнее десятилетие, во второй половине XX века, Элладская церковь причислила к лику святых новых угодников Божиих. В основном это угодники Божии, которые входят в историю греческой церкви как новомученики. Но новомученики не атеистических гонений, как, допустим, у нас в России, а те самые новомученики, которые пострадали во время турецкого господства в условиях исламизации, в условиях турецкого гнета. Так вот, в 1960 году чудесным образом были найдены и прославлены мощи преподобно-мучеников Рафаила, Николая и отроковицы Ирины, которые пострадали за веру Христову в XV веке на острове Митилине. В 1961 году был канонизирован святитель Нектарий, епископ Пентапольский. Это, можно сказать, наш современник, потому что он жил во второй половине 19-го, начале 20 века. Скончался он в 1920 году. И он очень почитается сегодня на православном Востоке и, в частности, среди греков. Нектарий был митрополитом города Пентаполис в Египте, но был оттуда отозван в результате политических наветов. Последние годы он провел в бедности, исполняя должность обычного священника в часовне женского монастыря Святой Троицы, основанного им на острове Эгина. Поэтому иногда этот святитель называется по имени своего последнего места пребывания – Нектарий Эгинский. На сегодняшний момент юрисдикция Элладской православной церкви распространяется на территорию греческого государства. По состоянию на конец 90-х годов епископат Элладской церкви насчитывает 93 архиерея. Если продолжать приводить некие статистические данные, то можно сказать, что согласно официальной статистике на середину 90-х годов 96% греческого населения православные, 1% католики и протестанты, 2% мусульманского населения. Епархии в Греции по территории своей небольшие. Кроме этого, мы можем говорить сегодня о возрождении греческого образования сегодня, прежде всего духовного образования. На прошлой передаче мы упоминали, что первым богословским учебным заведением Греции после Большого турецкого перерыва, после того, когда турки не разрешали открыть ни одной духовной богословской школы. Так вот, первой школой такой был богословский факультет в Афинском университете, который был создан в 1837 году. А сегодня современная греческая церковь разработала обширную программу богословского образования. Помимо богословского факультета в Афинском университете, аналогичный факультет существует в университете Фессалоникийском. Хотя это, конечно, в отличие от образования семинарского, не предполагает, что всем студентам предстоит принять посвящение в сан. Кроме этого, сегодня существуют около 30 богословских школ разного уровня. И сегодня практически ни один греческий священник не рукополагается, не получив богословского образования либо в университете, либо в семинарии. В последнее время число лиц с высшим образованием среди духовенства заметно возросло. Есть такая статистика, которую приводит исследователь Каллистуэр, епископ Диоклийский, автор работы «Православная церковь». Он пишет, что в 1919 году из 4500 священнослужителей греческой церкви менее 1%, то есть не больше 45 человек, не считая епископов, имели образование университетского уровня. В 1975 году число окончивших богословский факультет священнослужителей не превышало 8%. Сегодня этот показатель заметно повышается, и сегодня говорят о том, что около 25% от общего числа священнослужителей получают именно университетское богословское образование. Для греческого богословия XX века характерен все-таки академизм и схоластика, нежели чем мистика. И вот, по мнению все того же самого епископа Каллистуэра, православного богослова современного, греческие богословские исследования XX века выдержаны в строго православном духе, но в них нет того волнения и творческого исследования, какие были, допустим, у русских богословов-эмигрантов XX века – Лосского, Флоровского, Евдокимова. Греческих богословов XX века мы можем назвать Христоса Андруцеса, Панайотиса Трембеласа, Иоанна Кармириса. Что касается молодых греческих богословов, то они подвергают критике интеллектуальные категории Запада и все-таки предпочитают обращаться к мистической традиции, византийским греческим отцам. Это Христос Яннарос, известный греческий современный богослов, Панайотис Неллас, Иоанн Зизиулас и отец Иоанн Романидас. Завершая наш сегодняшний разговор, необходимо отметить, что, конечно, по своему положению в греческом государстве Элладская церковь занимает такое исключительное значение. Это, ну, чуть ли не единственный пример такой, когда православие носит статус государственной религии. Некоторая ситуация аналогичная наблюдается на Кипре. А больше среди стран православного мира мы не найдем такой аналогии. То есть практически нигде больше православие в статус государственной религии не возведено. И, конечно же, каждое общество дает ответ современной цивилизации, поэтому перемены происходят в любом обществе, в том числе и в греческом сегодня. Греческому православию пришлось пережить трудные времена, потому что все-таки 300-летнее османское господство, конечно, наложило свой отпечаток, но тем не менее в этом старом древе, которое уносит нас еще к дохристианским временам, ко времени древней Эллады и, конечно, к началу христианской эры, потому что первыми проповедниками Слова Божия на территории Греции были апостолы. Так что в этом старом греческом православном древе, христианском древе, конечно же, есть сила и новая жизнь. Я думаю, что на этом мы с вами сегодня можем закончить наше занятие, дорогие наши радиослушатели. Я прощаюсь с вами до следующего четверга, и в следующий раз мы начнем новую тему, которая будет посвящена у нас Албанской православной церкви. Я желаю вам всего самого доброго, храни всех Господь, до встречи!